Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
17 часов 6 минут. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофона Ольга Байкалова. И наш гость, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Владимир,
зачем Вольфович? Вы назвали передачу «Пиджаки»? Вы мужчину унизить?
Нет.
Ну, женщины тоже пиджаки носят.
Случае. Пиджаки – это, наоборот…
Значит, дурак какой-нибудь, да?
Почему дурак? Наоборот, представительный гость.
Ну,
вы
хорошо.
Не согласны с этим?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Друзья, я призываю вас подключаться к нашей беседе. Сразу напоминаю координаты нашего эфира 7373948. Это телефон прямого эфира. Также вы можете оставлять свои сообщения на наш СМС-портал 925-48-94-8 и читаю Твиттер. Можете задавать вопросы нашему гостю. Главная тема дня – крушение малазийского Боинга.
Да.
Чем больше версий, тем больше вопросов. И в основном все сходятся на мнении, что «Боинг» сбили. Кто и как, пока непонятно. Какова ваша версия?
Все понятно. Непонятно тем, кто, может быть, не очень вникает в эту тему.
Объясняйте.
В своих интервью в разное время уже, еще задолго до падения, я говорил, что один из вариантов обострения обстановки – это сбить самолет на территории Украины. Так. Вот мы имеем осенью легкий Майдан. Зимой покруче Майдан, там какие-то уже коктейли Молотова. В феврале переворот, президент бежит. Значит, Крым, март, там, апрель-май начинаются события Луганск, Донецк, бомбят, июнь. А теперь мало, теперь надо сбить самолет. То есть это все сценарий, это не последняя такая вот авантюра. Все делает Киев, все делают спецслужбы Киева, все... по сценарию, утвержденному в США. Угу. То есть обострять и обострять обстановку. Дальше, смотрите, уже бомбят нашу территорию. Вот. Будут захватывать наших людей, продолжать. Обвинять нас во всех грехах. Вот террористку мы захватили, снайпершу, а там уже поднимают шум, что бедную девочку чуть ли там не выкрали и так далее. То есть это все по сценарию. Попытаться... развязать большую войну в Европе.
Владимир Вольфович, давайте тогда разбираться. Вот как только упал Боинг, практически сразу в течение часа Владимир Путин позвонил Обаме. Мы не знаем, о чем они говорили, но, если вы обратили внимание, американцы очень аккуратно реагируют на эту ситуацию. На чем я основываюсь? Дженнифер Псаки, небезызвестная нам с вами, заявляет, что Америка пока не знает причины крушения Боинга. Будем разбираться. То есть заявлений о том, что Россия во всем виновата, и Россия виновата в крушении Боинга, их нет. О чем это может свидетельствовать?
Но потому что американцам стыдно, ибо у них их приборы, космические приборы, все засекают. Они каждую минуту и засекают все, что происходит, значит, в мире. Угу. Каждую минуту. Вот они уже знают прекрасно. С какого истребителя украинских ВВС, значит, выпущена ракета «Воздух-воздух» и сбит малазийский пассажирский самолет. Они прекрасно знают. Поэтому они знают, как спасти киевскую хунту. Потому что всем понятно, что это не могло быть связано с Россией. Ибо истребители, которые сопровождали, значит, малазийский самолет, это истребители киевских ВВС. И у них есть и запись радиограммы, дача команды открыть огонь. Все есть. Они прекрасно знают, что все это выполнение сценария.
Поэтому... Если я правильно вас понимаю, вы предполагаете, что это была ракета «Воздух-воздух», не «Земля-воздух».
Да. Нет, нет, оттуда. Самолеты подлетели, истребители киевские. Значит, увидели, что это тот самый самолет, ну, цель необходимая им. И получили команду открыть огонь. Вот они ракету выпустили, сбили и улетели. И самолет рухнул.
Ну, об истребителях мы знаем только из фейкового аккаунта якобы испанского диспетчера, который,
вот.
который писал о том, что во время полета «Боинг» сопровождали два истребителя.
Да.
Но эта информация опровергнута. То есть мы не видели в лицо этого диспетчера, никто не брал у него интервью. Доказано, что этот аккаунт был создан специально под определенные политизированные
цели. Очень много будет всякой дезинформации. А цель одна – скрыть истинную причину, что произошло. Мы же помним, как начинались все войны, как всякого рода авантюры начинались, все революции начинались. Это все скрывается. Но сценарий один – обострить обстановку. Нам это не надо, России. Поэтому мы никак не можем самим участвовать в обострении, в нагнетании обстановки. Это нужно американцам. Украине это не нужно. И Европе не нужно.
И Украине это не нужно, но Украина вынуждена плясать под дудку американцев.
Естественно, раз они стали ее колонией, раз они пошли по ее сценарию, совершен переворот нацистский 22 февраля, проведено марионеточное проамериканское правительство, они будут все выполнять, пока их тоже не расстреляют, как Сашу Белого под Ровно.
Америка втягивает нас в войну. Это ваша позиция. В таком случае, как должна вести себя Москва?
Как сейчас.
Молчать.
Вот как сейчас. Мы реагируем дипломатически, так сказать, там, экономические меры. И все нормально идет. То есть не дать спровоцировать себя. Вот девушка на улице. Угу. К ней пристают. Ну, попроси, не трогайте там, не подходите. Но не надо провоцировать. Допустим, поднять крик, чтобы они не попытались... действительно как-то ударить, чтобы там не было лишнего шума. То есть стараться отойти от темных мест, стараться, так сказать, не создать обстановку, что эти хулиганы там или кто они такие есть, так и здесь. Мы реагируем, но не очень жестко. Реагируем медленно. Пытаемся создать комиссии. Пожалуйста, приезжайте, ОБСЕ. Все. А если мы жестко будем реагировать и сами ответим таким же опытом, таким же образом, то, естественно, это может привести к большой войне.
Но вы знаете,
а потом
что
уже трудно
Лавров уже,
выпутываться.
Вы знаете, что Лавров уже заявил, что если украинские силовики будут бомбить Луганск и вообще бомбить... Да, не Луганск, я неправильно говорю, да. Территорию Российской, да, Федерации, мы будем точечно уничтожать те места, откуда ведутся обстрелы.
Правильно.
То есть это жесткая реакция.
Правильно. Но пока это ведь предупреждение. Они могут прекратить и больше не будут бомбить нашу территорию. Поэтому если они получили предупреждение, естественно, эскалация идет, так сказать, по нарастающей. Ее, смысл-то эскалации, это по-русски сказать, так сказать, нагнетание обстановки. Продолжается нагнетаться обстановка. То есть слово «гнуть», еще «гнуть», «гнуть», как кризис, перегиб. Вот. Поэтому в сценарии заложена вот эта вот война. Здесь могут помочь европейские союзники. Если они просчитают, что в случае войны, может быть, нападение на их столицы, допустим, та же Варшава, Рига. Ведь в первую очередь маленькие станции, маленькие страны погибнут. Вся Прибалтика, все три страны, Польша, Румыния. Там, где системы ПРО, натовские страны, частично, может быть, и Центральная Европа, Западная. Поэтому они должны подумать, что будущая большая европейская война приведет к гибели почти всей Западной Европы. Вот они могут жестко поставить условия американцам прекратить всю эту возню вокруг Украины. Нам нужно испугать Западную Европу. Должны испугаться.
Угу. Это понятно, мы к этому еще вернемся. Но я вас хочу вернуть к тому тезису, который вы произнесли буквально несколько минут назад. Вы говорите о том, что Россия ведет себя сейчас абсолютно правильно. Мы дистанцируемся. В таком случае, как мы сейчас должны общаться с ополченцами? Мы должны от них дистанцироваться на время проведения этой комиссии?
Зачем? Ничего не надо. Мы с ними и находимся в прямой связи. Это восставший народ, русские люди, не хотят быть под гнетом, не хотят быть расстрелянными, поэтому гуманитарную помощь можно оказывать. Вот мы, например, уже отправили туда, помогли собрать медикаменты, там, обмундирование, каски, бронежилеты и так далее.
Тигры.
Тигр я подарил. Сейчас один из украинских олигархов предлагает $1 миллион, чтобы уничтожить мой тигр. А мы направили еще 2 УАЗа полной гуманитарной помощи. То есть вся страна помогает. Целые там базы с гуманитарной помощью все наполняются в Ростовской области. Это не только помощь идет на Украину, но и в пользу беженцев, которые прибыли с Украины. Поэтому продолжать помогать дипломатическими мерами, экономическими мерами, прекращать закупку товаров на Украине, прекращать продажу им товаров.
Экономические санкции.
Да, экономические санкции, дипломатические санкции. Вот. И в том числе предупреждение об ответных мерах в случае продолжения бомбардировок, как это сделал Лавров.
Но
потом Шойгу сделает предупреждение.
Я подключаю слушателей к нашей беседе, потому что непосредственно задается вопрос по поводу помощи. Александр Фельдман спрашивает у вас, следует ли нам оказывать ДНР тайную помощь военными специалистами и высокоточным оружием?
Ну, вы так спрашиваете. Об этих вещах не говорят вообще даже в помещении, на кухне. Угу. А он хочет, Саша Наивничек, чтобы я на весь мир сказал, да, надо. Конечно, надо делать все, чтобы защитить наших соотечественников. Но есть вещи тайные, тайные операции, диверсионные, тайные поставки оружия, это разными путями идет, во всем мире это контрабанда за деньги.
И Россия в этом отношении ничем не отличается от других стран.
Ну, наверное. Я же не стою у кровати, понимаете? Вот Саша хочет сказать, чтобы я стою на пограничном переходе. Я там не был нигде. Это вот Миллерово, западные районы Ростовской области, я там даже не был. Даже не был там. Поэтому я не знаю, как и что. Я знаю одно, что добровольцы туда как-то проникают. Но это и с той стороны добровольцы есть. Там и в стране Киева воюют и шведы, и поляки, там и итальянцы. Наверное, среди добровольцев есть представители не только русских, на Украине русские из России, но и все остальные народы там могут быть. То же самое оружие. Там деньги могут быть использованы. Там за деньги можно все купить в самой Украине. Но гуманитарную помощь я прошу всех оказывать. Вот наш фонд мы создали, комитет гуманитарных действий. У нас счет есть на сайте ЛДПР, пускай ищут. И чтобы, так сказать, это вот помощь. Мы, например, уже на 10 миллионов оказали помощь. А собрали 3 миллиона. Так. То есть 7 миллионов своих вложили. Угу. Вот мы стараемся помочь, все можем показать, счета, там, договора. Да мы по телевидению звали, когда мы отправляли, так сказать, конвой с гуманитарной помощью на наших машинах, автобусах, грузовиках. Помогать людям, это же раненые. Вот смотрите, недавно перешли украинские военнослужащие. Они раненые, им никто помощь не оказывает. Они обратились к нам, сейчас лежат в наших госпиталях. Это все нормально. И вода нужна. Медикаменты нужны, все требуется.
Там Владимир Вольфович,
рации нужны, да.
Более или менее понятно с гуманитарной помощью, непонятно, как Россия будет себя действовать вот в этих условиях, когда упал Боинг. Конечно, я понимаю, что, возможно, это очень наивный вопрос. Но вы говорили о том, что Европа в случае опасности вооруженного конфликта может выступить на стороне России. Вот какова вероятность, что мы вообще можем стать друзьями с Европой?
Европейцы ведь будут думать, что если дойдет дело до совсем большой войны, Россия, США, то им всем конец. Так зачем это им идти на этом поводу? Мы никогда не будем нападать на Западную Европу. Но уничтожая базы натовские, там, где в основном американские солдаты и вооружение, естественно, это все будет нанесено такой удар, что ничего не останется. Мелкие страны вообще исчезнут. Поэтому они должны думать, что с ними будет. Ибо сегодня натовские базы стоят. Во всей Западной, во всей Германии оккупирована. Там войска стоят, и кругом ракеты. Пешинги еще при советской власти там поставили. И сейчас ставится система ПРО. Это ведь называется противоракетная оборона.
А
на самом деле это наступательное оружие против России. Этими ракетами они уничтожат наши ракеты еще до момента взлета.
А у нас такой техники нет?
Шахтовые установки.
А у нас разве нет таких технологий?
И у нас есть. И мы их уничтожим. У нас фугасы ядерные заложены на дне вдоль всего восточного побережья США. Вот Нью-Йорк, где находится там, Вашингтон и так далее.
Это Сахарову, спасибо, власть, мы говорим.
Да. Заложили при советской власти. И в определенном центре нажмут на кнопку, все это взорвется, и от США восточное побережье ничего не останется.
Вы знаете, нас
и слушатели... они это понимают, американцы же начнут. Даже если мы вообще ничего не будем делать. А они нанесут удар превентивный и взорвут все наши ракеты, планеты Земля не будет.
Владимир
американцы
Вольфович,
не дураки.
Это 100%?
Они никогда не нападут на нас.
Вы вот не раз в своих интервью говорили...
Стравить украинцев, вот они это делают. Вот подлянка называется.
Вы не раз в своих интервью говорили, что у нас уже идет Третья мировая
война. Да, да.
И что Америка уже собирается напасть на Россию. Когда?
Но как? Не сама напрямую. А вот выбивает нас с Ближнего Востока. Разгромили Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан. Везде, где мы были, нас там нету. Пожалуйста. Балканы разгромили. Нас там нету. Сейчас громят рядом с нами Украина. Все. Вот это идет Третья мировая война с января 91 года. Угу. С момента нападения 33 государств на Ирак. Мировая, потому что 33 государства. И потому что это связано с нами, со всеми странами. И сегодня в войну втянуты все. НАТОвские войска на изготове стоят, ведь они же усиливают свои позиции в Прибалтике. Меня Прибалты интересуют. Ну что от них останется? Ничего же не останется вообще. Они напичканы там самолетами американскими и, так сказать, системами различными. От них вообще ничего не будет. Вы скоро забудете слово Рига, Вильнюс, Таллин. Они о чем думают? Эти маленькие страны, где 1 миллион населения. Ну, два.
Но знаете, если вы внимательно следите за тем, что заявляют чиновники вот, прибалтийских стран, они очень аккуратно и очень настойчиво призывают проводить международную комиссию по расследованию крушения Боинга.
Да, они все понимают, что,
чуть ли не
допустим,
одни из первых выступили.
Майдан, Одесса, Дом профсоюзов, это все-таки еще маленькие эпизоды. Когда сбивают огромный лайнер, и одновременно гибнет 300 человек, это уже пахнет совсем близко войной такой.
Ну вот смотрите, сегодня собирается Совбез ООН.
Да.
Что, какое судьбоносное решение они могут принять по кризису на Украине?
Если американцы честно изложат им документ, что это сделали американские ВВС, значит, нужно будет разрывать дипломатические отношения с Украиной всему западному миру.
Но
и блокировать украинцев. Но это их союзник. И нужно, чтобы этот, Украина мучила Россию. Это вязанка дров поджечь. Это Бигфортов шнур. Угу. Украина нужна, чтобы поджигать все время, чтобы пахло. И порох вот-вот рванет, так сказать. Вот это вот, как бы, украинцы сегодня такую роль играют. Это от Мазепы до Порошенко. Одни предатели. Мазепа в 1709 году бежит к шведам.
Так.
Порошенко в 2014 году бежит к шведам в лице НАТО. Все. Вот
но
одинаково
вы знаете,
все.
Да, что после падения Боинга Порошенко, одно из первых заявлений, которое он сделал, он попросил США ввести войска НАТО на территорию Украины,
вот,
чтобы подавить ополченцев.
Вот все, вот сценарий.
Тогда опять мы возвращаемся к России. Россия в этой ситуации должна настаивать на мирном урегулировании конфликта, или мы должны взять и ввести войска? Вот прямо
мы
в лоб
постоянно
задаю
будем настаивать на мирном урегулировании. Такова позиция в Кремле. Но я не президент. И я могу свою линию, позицию высказать, чтобы я сторонник все-таки таких вот маленьких ударов, угу, которые должны наносить ополченцы, с тем, чтобы предотвратить свой разгром. У них достаточно техники сейчас, вооружения, специалистов. Поэтому просто так их подавить никому не удастся.
Я предлагаю
и ни Киеву,
вам,
никому.
Я предлагаю вам эксперимент.
Пожалуйста.
Вот сейчас мы закрываем глаза, ну вот абсолютно виртуальные,
да,
и открываем их через 15 лет. Вот
да,
мы закрыли глаза прямо сейчас и открыли их через 15 лет. Что
да,
вы видите?
Над Киевом русский флаг.
Так.
Над Одессой. Украины нет.
Так.
Есть Новороссия. Есть Галичина. Небольшое государство украинское со столицей Львов. Вот. То есть, а вся остальная центральная, южная, восточная Украина – это все губернии российского государства. У нас вот 9-й Крымский федеральный округ. А он станет 9-м Харьковским. Харьков будет столица Большого федерального округа. И Киев. Вот мы, Украина будет 10-й федеральный округ Киев, допустим.
Если
вот
я вас правильно понимаю, с вашей точки зрения, Украина абсолютно неизбежно
все,
развалится.
Все, она закончилась, ее нет уже.
Я предлагаю этот вопрос
это
поставить
агония,
на голосование,
агония. Порошенко,
друзья,
последний руководитель Украины, последний.
Ставим вопрос на голосование. Позиция Владимира Вольфовича. Украина неизбежно распадется. Это 134-21-35. И 134-21-36 Украина останется в своих границах. 134-21-35 Украина неизбежно распадется. И 134-21-36 Украина останется в своих границах, потому что Америка, я расширяю эту позицию, потому что Америка имеет достаточные силы, чтобы сейчас задавить и Европу, и Россию, и, собственно, подавить этот конфликт.
Это ваша
на
позиция, не моя.
Ваша позиция, что Украина распадется.
Да,
это 134-21-35.
Да, да, да. А второе, вы говорите, что Америки.
А 134-21-36
Америка
Украина
сама гибнет, ничего у нее нет.
Украина останется.
Америке тоже конец.
Ну, посмотрим, интересно,
пожалуйста,
проведем этот эксперимент.
Пусть голосуют.
Проведем голосование. Я призываю вас, друзья, пробиваться к нам в прямой эфир 7373948. Это наш прямой телефон, ваши вопросы нашему гостю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Вольфович и
да,
Ольга, Дмитрий Васильевич. Знаете, Владимир Вольфович,
да,
у меня к вам вопрос такого рода. Если вы говорите, что развалится Украина, то почему же Путин признал Порошенко и требует все время, что это внутреннее дело этой самой Украины? Теперь другое дело. А Путин хочет сохранить свое лицо перед Штатами или перед русским народом вообще, который живет на Украине? И вообще есть в России армия? По-моему, он просто боится. У него армии-то нет для того, чтобы вести и проучить этих фашистов и американцев.
Да, спасибо, принято.
Армия у нас самая мощная. Вся натовская армия не в состоянии с нами вести ни один бой. Их 2 миллиона, у нас 1 миллион. Но вместе с ОМОНом, МЧС, всеми другими, у нас 3 миллиона под ружьем. Поэтому нам ничего не стоит уничтожить всю натовскую армию, двухмиллионную группировку. И это сделать можем за 72 часа.
За 72?
Да, 72 часа, и мы будем стоять Ла-Манш.
Без применения ядерного оружия.
Без применения ядерного оружия. Только воздушно-десантные войска, танки, артиллерия и ракеты без ядерной начинки.
Но если это... вы говорите, что...
Они воевать не хотят. Они не могут воевать. Это дети уже, НАТО. Это дети. Серьгой в ушах, так сказать, они.
Почему?
Им мороженое нужно, туалетная бумага. Они совершенно не хотят, не умеют.
И тем не менее, Америка выделяет огромные средства на финансирование этой организации.
Правильно. Ну, как-то нужно поддерживать. Посмотрите, НАТО выиграло в Афганистане? Нет. В Ираке? Нет. Балканы не сегодня-завтра снова взорвутся. Они же везде проиграли. Сирия, почему не остановились? Испугались. У Сирии химическое оружие. Поэтому НАТО себя исчерпало. Они готовы заплатить России, чтобы не было войны. А мы не хотим войны. У них единственная возможность – это отказаться от союза с Америкой. Исключить США из НАТО, блок НАТО распустить, перейти к национальным валютам, убрать шенгенскую зону и двусторонние отношения. Россия-Германия, Россия-Франция, Россия-Италия и так далее. Вот и все.
Но вы называете сейчас самые сильные экономики Евросоюза.
Ну, пожалуйста, Россия-Греция, Россия-Австрия, Россия-Португалия, любые, Россия-Швеция, Финляндия, двухсторонние со всеми. Любой союз опасен. Любой колхоз гибнет. Поэтому должны быть отдельные двусторонние отношения с учетом национальных интересов. В Европе очень выгодные отношения с Россией.
Друзья,
они от нас получают все, что надо.
Да. Друзья, я останавливаю наше голосование. И что у нас получается? 16% наших слушателей считают, что через 15 лет Украина останется в своих границах. И 84% согласны с вами.
Ну,
и считают,
хорошо,
что через 15 лет над Киевом будет развиваться
российский
флаг.
Русский флаг, да.
Друзья, у нас остается буквально несколько минут до новостей. И я призываю тех 16%, которые не согласны с нашим гостем, дозвониться в эфир, я отбиваю сейчас все звонки, чтобы
пожалуйста,
все было по-честному.
Давайте.
Дозвониться в эфир.
Звонят, да.
И поспорить с Владимиром Вольфовичем, высказать свои аргументы за и против. Алло, здравствуйте. Вы в эфире.
Говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хорошо подозвонился, я житель Западной Украины, живу в Москве уже 15 лет, но я также люблю и Россию, и Украину. У меня есть другое предложение. Хорошо было бы просто тупо сейчас вывести вот оттуда вот российских офицеров, как бы наемников всех, и чтобы все урегулировалось. И никто никого не будет стрелять. Это у меня вот самое лучшее предложение. Потому что приезжают ребята с Луганска, из Донецка, где со мной работают, они тоже не хотят, ну, не хотят ни друг друга стрелять, вот реально не хотят. И оттуда уезжают. Вот.
Так, вот. Спасибо. Спасибо.
Ну, правильно, но американцы этого и хотели сделать. Стравить русских с русскими, украинцы. Это и есть новая технология. Американские солдаты не умеют воевать. Нужно славян друг с другом стравить. Как на Балканах. Разве там американцы воевали или немцы? Там воевали сербы с хорватами, сербы с боснийцами, сербы с мусульманами и так далее. То есть так и здесь сейчас. Русских с украинцами, там, русских на Кавказе и так далее. Это все новая технология. Поэтому если кого-то убирать откуда, тогда враг подойдет к Москве. Поэтому мы же сами не начали ничего. Янукович сбежал. Слабый человек, трусливый, все президенты предатели, все проамериканские, все они сдали страну, потому что такого государства нет, Украина, и никогда не было. Это искусственно, это Австрия
то есть вы
создала.
Полностью отказываете Украине в государственности.
Конечно, это Австрия, Польша и Россия 100 раз делили между собой находящиеся земли, 100 раз. Все. Но Украины как таковой не было никогда, понимаете, ее не было. Временно было куда-то, Гетман Скоропадский 2-3 месяца. Директория, 2-3 месяца. Петлюра, 2-3 месяца. Сейчас вот Кучма, там это, Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, 5-й Порошенко. Ну, 23 года все. А на 25-м году ничего не будет. То есть эта территория, она должна окончательно быть поделена между Россией, Польшей и Австрией.
Владимир Вольфович сегодня в гостях на радиостанции «Говорит Москва». Мы продолжим нашу беседу после выпуска новостей.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17:35 в российской столице. Это программа «Пиджаки». Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Я напоминаю, что сегодняшний наш гость Владимир Жириновский. Владимир Вольфович, до новостей мы с вами говорили о том, что через 15 лет над Киевом будет возвышаться русский
и
флаг.
И все забудут слово «Украина».
И все забудут слово «Украина». Но всех взволновало тут же. Очень много сообщений приходит на СМС-портал 925-48-94.8. А какой флаг тогда будет возвышаться над нашим Дальним Востоком?
Тоже русский. Не волнуйтесь, никогда нога китайского солдата не переступит через русскую границу на Дальнем Востоке. Никогда.
Почему? Потому что у нас так сильны пограничники.
Потому что они никогда не совершали агрессивных войн, и у них своей территории огромное количество. И они все получают из России. И у нас холодно. И мы нанесем такой удар по любому агрессору, что когда еще план будет принят пересечь русскую границу, все войска этого государства будут уничтожены со штабами и с правительственными учреждениями. Полностью. Поэтому ни о чем не волнуйтесь. Вот мне дали карту, так. Интернет. Вся Европа, тысячи самолетов в воздухе, над Украиной ни одного. Вот стрессовое состояние, представляете?
Я предполагаю...
Все летят теперь полтора часа дольше.
Владимир Вольфович,
нужно.
Да.
Чудовищно,
это,
вы видите?
Есть такой ресурс, флайт-радар, вот. Он отслеживает движение самолетов. Но я предполагаю, что вот конкретно... Вот эта распечатка сделана сегодня, потому
да.
что буквально
вот сейчас,
вчера...
Да.
Я сейчас вам прямо да. ручкой нарисую и отмечу ту зону, где не летали самолеты и летали только единицы. Над всей остальной Украиной самолеты летали.
Да. Вот а сейчас вот все.
Вот это вот сделано после того,
уже
как Трансаэро, Аэрофлот, Ютейр, Эйр Франс заявили о том, что над Украиной они летать не будут.
Но поэтому не надо садиться в самолеты. Я всех приглашаю завтра отдыхать. На пляж, Серебряный Бор, в час дня. Я там буду. Приходите и будем плавать, отдыхать. Пропади проводом, и Украина... Все эти самолеты будут падать каждый день. Как и у нас в метро там что-то случилось. Всегда будет что-то плохое. Сейчас абитуриенты приехали, студенты. Вот о них давайте подумаем. Бедные шастают по Москве.
А раз уж вы заговорили о метро, давайте поговорим о метро.
Вот катастрофа, у меня сидит помощник.
Катастрофа в метро.
Он раненый.
23 жертвы.
Да.
Нам говорят о том, что виновата 3-миллиметровая проволока, которая была примотана к стрелке.
Да.
Получается, ну, мы задержали двух рабочих метрополитена, будем их судить,
да.
они задержаны на 2 месяца. Получается, вопросов к руководству метрополитена вообще нет никаких?
Почему? Они отвечают за это. Нужно контролировать.
Где?
Спускаться. Значит, в чем дело здесь? Метро работает круглые сутки. Только с часу до 6, даже до 5:30, 4 часа, когда можно вести контроль. Все спать, все хотят спать.
Угу.
Поэтому контроля необходимого технического, видимо, не было. Поэтому надо его усилить. Обходчики там, электронное слежение. То есть обязательно нужно следить за этим. Это новая ветка, новые хорошие, так сказать,
поезда.
Вот. Надо проверять, сколько там выделялось средств. Безопасность метро барахлила еще при Лужкове. Сейчас Собянин старается, и очень много сделано. Столько новых станций, это все хорошо. Но надо разобраться до конца. Стрелка ли виновата? Говорят, там есть посторонний предмет, возможно, есть. Пусть до конца.
Это последняя версия.
Пусть до конца выяснят. Это не так трудно. Это не самолет, от которого ничего уже не осталось. Это все вот на виду. Вот рельсы, вот искореженные, так сказать, вагоны. Жив машинист, парень молодой, 29 лет. И он нам все скажет. Мой помощник пострадал. Алеша
Ваш
Логинов.
Помощник Алексей. Сегодня,
да.
сегодня с нами
вот
в студии.
Вот у него костыли остались
помощник
там в коридоре.
Помощник Владимира Вольфовича, который в этот момент находился в поезде. Алексей,
бедный мальчик.
Расскажите, как да. вы были в этот момент
вот он
в
был.
Метро. Где вы были?
Ехал
конкретно?
Ко мне, я хотел его наказать.
А можно включить микрофон? Одну минуточку.
Включите,
прошу
да.
прощения за...
Да, добрый вечер.
Да,
ехал я в 4-м вагоне этого состава. Ничто не предвещало беды.
Так.
8:35, значит, мы отъехали от станции Парк Победы. И через 40 секунд экстренное торможение. Я стоял в конце вагона. Значит, вижу, как я лечу, летят люди.
Угу.
Открываю глаза, я стою, лежат люди. Я начал помогать женщинам. Сразу же кто-то кричал «помогите врача», кричали «без паники». Все встали, значит, начали связываться с машинистом, но связи не было с машинистом.
И в вагоне, получается, было аварийное освещение.
Да, аварийное освещение, все правильно было. Значит, после чего мы сразу начали связываться со службой спасения. У нас заявку приняли, но никаких рекомендаций к действиям мы не получили.
Так.
После чего где-то минуты через 3-4 мы почувствовали дым. И увидели в вагоне светлый дым.
Вы увидели только дым,
да,
огня
только
вы не
дым,
видели.
Огня мы не видели. Мы открыли двери вручную, на удивление, они открылись очень легко.
Угу.
После чего дым пропал, но мы в этот момент услышали, как вода льется.
Так.
Где-то в районе 3-го вагона. Также мы увидели сразу же, что 3-й вагон, он сошел с рельс, он стоял поперек, получается. Вот. И также с пятого вагона нам кричали люди, как вы там все ли целы.
Я правильно вас понимаю, что вы ехали в том самом четвертом вагоне, перед которым все вагоны ушли в смятку?
Да, это именно так.
Повезло ему. Повезло. Был бы в третьем вагоне, уже бы лежал бы в морге. Как, а сейчас сидит здесь,
как,
с больной
как
ногой.
Выглядел, вот, можно было оценить, как выглядел третий вагон, второй, вообще, что они из себя представляли?
Вы не видели. Мы только третий вагон видели, мы слышали стук и крик, что стучат.
Угу.
Больше мы ничего не из-за
то
этого
есть
не
вы
видели.
Выбрали самостоятельно, не дожидаясь спасателей, и на какой станции вы вышли?
Мы выбрались, дождались спасателей, спасатели прибыли в 10 минут 10-го, значит, нас централизованно выводили по путям.
Так.
Дальше я вышел на поверхность и сел в троллейбус и уехал.
Все, понятно.
Да. Но вот... нога болит.
Нога болит, да.
Но вы поправляетесь. Вот,
ну
Владимир...
что поправляться-то? Надо на пенсию переводить его, и все.
На пенсию
он
уже...
Пусть переходит на пенсию, и с работы мы его уволим.
Обязательно.
У него машина есть, что он на машине не приехал? Что он садится в метро?
Вопрос.
Да, вопрос. Есть же машина, с 7 утра за ним закреплена.
Владимир Вольфович, в таком случае, вот вы знаете, наши слушатели, мы проводили это голосование, они все жаждут крови. 90% говорят, нужна отставка Беседину.
Ну, наш народ агрессивный, его можно понять. Войны, революции, перестройки, реформы. Людям тяжело. Конечно, тихо в Швеции, там, в Норвегии. Будет наказано, я уверен, что и Беседин будет наказан, и технические какие-то там службы.
А как наказан?
Ну, увольнением от должности, объявлением выговоров, там, лишение премии и уголовные дела. Все-таки 23 человека погибло, это обязательно возбуждается уголовное дело. То и халатность, и прочие там составы преступления, так сказать, они, конечно, будут. Если бы было просто, ну вот, легкое там стрессовое состояние, как у Алеши. Ну, испугались, остановился, стоит там крики. А погибли люди, 23 человека. Все, обязательно будут уголовные дела. Обязательно, несколько человек сядут. Поэтому все, кто агрессивно настроены, вы успокойтесь, посадят. Другое дело, точно понять все-таки почему.
И на Беседина заведут уголовное дело.
Ну, его, конечно, он же начальник. Вот зачем он ушел в отпуск летом? Летом самое напряженное время. В Москву приезжает много людей со всей страны. И работает весь транспорт с надрывом. Весь общепит. То есть город переполнен туристами. Поезжай осенью, зимой. Сейчас сколько хороших курортов можно поехать и зимой. Вот в разгар лета уезжает, я бы запретил. Июль-август никто не имеет права покидать транспорт города Москвы. И общепит, и гостиницы. Вот в октябре, в ноябре можете уезжать куда хотите. А летом сидеть здесь. Не хочешь, не становись начальником. Ну, жена уезжает, значит, бери другую жену. Но все начальники в Москве должны работать все лето. Потому что город переполнен. Вот я сижу перед вами, я работаю.
Работаете.
Мне что, было бы плохо, я в Крым поеду. В Крым.
В
Крым. Ну вот на пару дней в августе. Именно потому что там выборы. Не на отдых.
На машине,
а на отдых
на
поеду самолетом. Придется облетать Украину. Получается, часа полтора лишних лететь придется.
Но радости. Не будете стоять 40 часов в пробке.
А это не исключается. Самолетом. В крайнем случае морем. Из Новороссийска на хорошем катере прям до Ялты. Тоже можно прокатиться по морю.
Давайте все-таки вернемся к метро, потому что после этой катастрофы сразу...
Не надоело вам метро? Украина надоела. Метро. Давайте вот... Сейчас у нас полно абитуриентов в городе Москве. Хоть два слова я скажу о них, и потом мы вернемся в метро. Сейчас они... Бедные ребята не знают, куда поступить. Дорогие вузы. Надо выбрать самый дешевый вуз. Надо выбрать самое дешевое общежитие.
А вы знаете, что посоветовать?
Я посоветую сейчас им. И чтобы была хорошая столовая.
Так.
Вот мы проанализировали. Есть такой институт мировых цивилизаций. Первый Басманный дом 3. Метро Красные Ворота. Самое дешевое обучение. Это из интернета я взял.
Угу.
Самое дешевое коммерческое обучение. И общежитие бесплатное. Ни один вуз Москвы такого не делает. 5 тысяч в месяц, 3 тысячи, 10 тысяч. Бесплатно. Столовая самая лучшая. Это же тоже трудно сделать. Питание качественное и дешевое. 300 рублей в день достаточно будет, чтобы завтраки, обеды, ужины. Да, даже 150, может быть. Это же выбирать. Он же не знает, абитуриент. Он ходит по чужому городу. Так подскажите ему. Ваше радио может подсказать? Вы же, говорит, Москва. Так давайте скажем, добро пожаловать в Москву, жители всей России.
Если абитуриенты
все в Институт
себе...
мировых цивилизаций. Бесплатное общежитие, хорошее питание, все гуманитарные факультеты. Итак, пройтись по всем другим вузам, где еще дешевле, может быть, есть, где еще есть общежитие.
Но согласитесь, в любом случае абитуриент, когда выбирает себе будущее высшее учебное заведение, да, он руководствуется своей будущей профессией.
Согласен. Но есть общие, и право, социология, там, регионоведение, есть такие вузы, где одни и те же профессии. Я об этом плане говорю. Он же хочет быть инженером транспортного машиностроения, конечно, он пойдет, он единственный какой-то вуз у нас есть. Стали из сплавов, там, единственный. Плешка. Я имею в виду, если в этом институте, как я сказал, вот, ИМЦ, Институт мировой цивилизации, ему подходит факультет, это его.
Так.
Но у него нет денег платить за общежитие, так иди туда. А он будет мучиться сейчас. Уедет в другой город, вернется домой, будет плакаться, просить деньги у мамы, у папы. Я прошу, чтобы Москва встретила положительно всех. У нас много беженцев сейчас, в том числе и в Москве.
Но вы знаете,
я прошу службу ФМС немедленно паспорта выдавать.
Вы знаете, что бюджетные места в российских университетах освобождаются для абитуриентов из Крыма.
Вот.
Вы знаете, что не так давно Путин подписал указ о том, что ректораты не имеют права участвовать в ценообразовании. В ценообразовании на жилье, в общежитии,
да,
конкретно.
Да, да.
То есть, ну, постепенно что-то делается.
Да, конечно, конечно. Будем следить, контролировать, чтобы все могли учиться, чтобы как можно было дешевле и побольше бесплатного обучения, бесплатных общежитий, хорошего питания.
Побольше бесплатного обучения. Отличная инициатива. Отличная инициатива. Да. А вы не собираетесь в ближайшее время выступать с какой-нибудь инициативой именно депутатской?
Вот мы выступили. Вот от ЛДПР у нас, скажем, наши инициативы, которые мы внесли. У нас только два закона от ЛДПР приняли они за это время, так сказать. Только два.
Так.
Только два приняли. Мы вот внесли 139. Всего Дума внесла 908. Мы приняли 210. А ЛДПР внесла 139. Принято только два. Это правило обгона. Мало касается всех людей. И двойное гражданство. А защита русского языка не приняли. Минимальная почасовая оплата не приняли. Значит, запрет платного медицинского образования не приняли. Значит, защита прав потребителей не приняли. Вот гарантии господдержки образовательного кредитования не приняли. Вот мы заботимся о студентах. Земельные участки для жилья, квоты для инвалидов, бесплатный доступ инвалидов на спортивные мероприятия. Вот отсрочка долгов по всем регионам. Каждый регион должен 20 миллиардов. Предлагаем отсрочку сделать на 50 лет.
Владимир Вольфович, да, а как в таком случае вы относитесь к инициативам своих партийцев? Ну, например, убрать всякие непотребности со 100-рублевой купюры.
Ну, я согласен, что это не самое главное, потому что в музее стоят скульптуры. И, в принципе, я думаю, ничего особенного здесь нету. Но, с другой стороны, дети будут тоже, если, хотя они в руках редко держат эти купюры и редко рассматривают. Я вот редко долларовые, 100-долларовые бумажки рассматривал. А там такое понаписано, там такие знаки, я имею в виду политические.
Например?
Мне, ну, там написано, что, значит, там есть знак этих вот масонские знаки все, что да поможет нам Бог, так сказать. И, то есть, как бы, эта бумажка говорит о том, что есть мировое правительство. Что, ребята, мы за вами следим, что наши деньги самые главные в мире. Все это, так сказать, какими-то знаками на этой купюре обозначено, так
сказать. А чем вашим ребятам не угодил имперский флаг?
Не желательно, чтобы был, наоборот. Черно-желто-белый,
вот, вот.
Под этим знаком
триколор,
больше всего побед. Под сегодняшним бело-сине-красным у нас не было побед. Это флаг, который ввел Петр I для торговли. Все, ну, торговля, спекулянты. Что это за флаг? И ввел Керенский, опять предатель. Ввел Власов, опять предатель. А черно-желтый-белый, это действительно флаг русского государства. Тут не было ни торговли, ни предателей. Давайте его сделаем. И он уникальный, понимаете? Бело-синий-красный, почти как французский, как чешский. Везде есть красный цвет, он раздражает. А вот черно-желто-белого нету ни в одном флаге мира. 200 флагов, представляете? Был бы уникальный. И дату праздника изменить. Не 12 июня, а 21 сентября. День образования русского государства.
Все, меняем дату праздника и меняем триколор на имперский флаг. Друзья, друзья, мы обсуждаем...
Но мы стараемся социальный вопрос решать. Вот Дальний Восток.
ЛДПР.
Мы даем программу. Правительство же не делает то, что мы предлагаем. И Дальний Восток не будет развиваться так, как надо было ему развиваться. Потому что нашу программу не принимают к исполнению.
Владимир Вольфович, с вашего позволения, давайте. А можно мы будем сейчас вызванивать тех слушателей, которые давайте, готовы давайте, критиковать давайте. Ваши гостях, инициативы? 7373948,
свобода,
это
демократия.
Телефон прямого эфира, вы можете смело критиковать пожалуйста. Нашего гостя. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Владимир Иванович, да, да. Это, конечно, хочется вам еще добавочку сделать. И власть еще русскую в Кремль посадить, чтобы русские патриоты,
согласен.
Они эти компрадоры продажные там,
согласен.
Понимаете, они с 91-го года сидят там, засиделись уже.
Согласен с вами, да, согласен. Пришли к власти люди, вот эта ельцинская команда, и до сих пор не ушла, и экономику разрушили, граница, Украина в крови. Это сделал Ельцин, Горбачев. А Ельцин уже ушел, отдыхает на том свете. А Горбачев пирожки кушает с молодой женой. Это же они все сделали. Какая Украина в крови? 300 лет они были у нас, и не было проблем. И в экономике бардак
хорошо,
такой.
О чем говорит эта ситуация? О том, что у нас политическая система, она вот законсервировалась? У нас не приходят новые люди в политику? У нас не обновляется политический истеблишмент? Это проблема политической системы или это проблема нашего
когда
мировоззрения?
Когда мы даем возможность прийти, то приходят негодяи. Вот Болотная площадь.
Так.
Вот дайте им возможность. У нас был Майдан практически. Декабрь 2011 года в Москве начался Майдан. Все готово было к тому, чтобы пришло к власти Шендерович, Немцов, Навальный, Гудков оба, там еще кто-то там, Собчак и прочее, прочее, прочее. Они бы разрушили страну окончательно. Слава богу, мы уже другие. И Майдан декабря 2011 года не прошел. Май 12 года не прошел, и больше никогда ни одна русская революция против русского народа, против русского государства не совершится. Если будет упор сделан, в чем ошибка царя русского, коммунистов и сегодня? Нет опоры на русский народ. И тогда рушится государство. У людей ненависть к чему? О, государство плохое, царь, КПСС. А вместе с государством мы теряем земли. И русские оказываются за пределами своего родного государства.
Но вы же знаете, что опора на русский... Ну, триединая. Вы знаете консервативную формулу
Уварова,
на которой
начинается.
Держится вся российская государство?
Да, да.
Православие, самодержавие,
да,
народность.
Да, да. Но православие разрушили, самодержавие убрали, и теперь осталось только народ. А народ... Тогда он был, понятно, какой народ. А сейчас-то и такого народа нету.
А где это,
он? Потому что все разбежались, все уехали. Вот я уехал из Алматы. Зачем? Что вы создали эти республики? Что вы создали приоритет для национальных окраин, для людей коренной национальности? И русским везде плохо. В Молдавии плохо, в Средней Азии плохо, в Кавказ плохо. Везде плохо русским. С какой стати? Заставляют русских учить другой язык. Мордовский. Зачем ему в Мордовии живет и мордовский учить? А завтра он будет жить в Пензе, а послезавтра будет жить в Челябинске. Он что будет, в каждом регионе приехал в Ижевск, Удмуртский учить, что ли?
В таком случае я возвращаю вас к тому, о чем мы говорили 30 минут назад. О каком сильном и независимом государстве может идти речь, если у нас все разъехались. И, как вы говорите, у нас на народ-то опоры нет.
Ну, разъехались, я имею в виду, внутри. Со временем миграция внутри. Вы понимаете, что миллионы людей стали уезжать с национальных окраин. Зачем мы разрушили СССР? Зачем мы создали СССР? Это все ошибки политические. От Ленина до Ельцина. Поэтому надо прекратить разрушать. Нужно создать условия одинаковые для всех, и для русских, и для остальных народов. Но про русских не забывать. Они как фундамент. У нас в доме есть фундамент, а мы занимаемся форточкой, обоями, лампочкой, ручкой для двери. А фундамент у нас трещит по швам. Об этом идет речь. Поэтому, чтобы было упор на национальное самосознание, что это государство создано русским народом и другими народами, и никакого изменения границ. С какой стати Крым в состав Украины? С какой стати Донбасс в состав Украины? Да Сталин подарил, Ленин подарил, Хрущев подарил. С какой стати вы будете дарить территорию, да еще с людьми? Поэтому в этом плане, чтобы не было вот таких подарков, и чтобы власть была все-таки национально ориентированная, в том плане, чтобы все-таки не Чубайс. Вот Чубайс продолжает у нас быть почти на уровне министра. Там где-то Кириенко тоже какую-то высокую должность занимает. И прочее, прочее, прочее. Они нанесли огромный ущерб. Дефолт почему не происходит на Украине?
Почему?
Экономики нет, денег нет, а никакого дефолта нету. Может, искусственный был? Кириенко придумал с Чубайсом, чтобы еще раз обогатиться. Фабрики захватили, деньги захватили. Дефолт устроили. Устроили расстрел парламента. На Украине Майдан. Но там же никто не стрелял по Верховной Раде. А у нас запросто танк вывели и шарахнули по Верховному Совету СССР.
Владимир Вольфович, да? Прошу прощения, я вынуждена вас прервать, потому что, у нас подходит уже передача наша к концу, но мы вас поняли, мы вас поняли.
Давайте,
мы
все абитуриенты в Институт мировых цивилизаций, первый Басманный, дом 3, это мой подарок вам. Чтобы у вас было общежитие, бесплатно будете жить,
подарки,
и хорошая столовая.
Подарки
остальные
любим,
о вас не забудутся.
Принимаем. Но, да. Но мы вас поняли, прекращаем.
Над Киевом
разрушать,
русский флаг. Разрушать, созидать.
Начинаем
в положительном
созидать.
Формате все. Хорошего настроения всем. Отдыхайте.
Владимир
все на отдых
Жириновский
в Крым.
Сегодня был в программе «Пиджак».